Легкая тучка промелькнула по лбу недальновидного счастья, но тут же растаяла. — Говори, милый, я просто люблю, когда ты так говоришь. Он продолжал свой рассказ о том городе, куда они едут. Но если бы она не была поглощена своим недальновидным счастьем, она заметила бы, что он уже морщится от тошноты и юлит. В нем росло убеждение, что его ведут в больницу. Алиса пробралась между грузовиками в правый ряд, а потом нырнула в переулок, и они стали огибать маленький сквер перед подъемом в гору. — Осторожнее, Алисик! — мягко попросил пострадавший. — Осторожнее, но смелее. Осторожность не повредит, но и без смелости мы тут не проскочим. Ты видишь, как он невероятно вырос за последнее время. Размеры его растут, а движение становится все медленнее. Глядишь, через несколько лет он из разрушителя станет просто памятником, достопримечательностью нашей столицы. Я предлагаю тебе медленно проехать вдоль всего хвоста, подарку, что образовано его половым органом и изгибом бедра, а подаркой ты врубаешь вторую скорость, даешь газ и без страха проскакиваешь под всем его пузом. Как раз пройдет полфазы его шага, и мы уже будем вне опасности. — На этот раз чего-то я не совсем понимаю, — сказала Алиса. — Ты, кажется, немного перегнул, милый. Нельзя ли немного пояснее? — Поезжай, поезжай! Если боишься, давай я за руль сяду. — Правильно, право руля. Теперь газку. Отлично, темно. Не бойся, видишь, брезжит что-то. Это сквозная духовная артерия. Сквозь нее и проходит свет. Сейчас мы выскочим в переулок. Любопытно, что мраморная гадина сохранила привязанность к этому району города, где когда-то и зародилась. Правда, любопытно. — О чем ты говоришь? — со страхом спросила Алиса. Они поднимались теперь вверх по горбатому переулку. Милейшие московские старухи судачили у молочной. Проволочные ящики с кефиром стояли на тротуаре. — Я говорю об этом переулке, — пояснил пострадавший своей любимой. — Здесь когда-то жил скульптор. Ты, может быть, помнишь, ты не спала с ним? Кажется, он умер или что-то в этом роде. — А не надо, милый, не надо об этом, — умоляюще прошептала Алиса. — Ах, не надо! Зачем ты мучаешь себя? Они проехали мимо молочной, мимо овощной, мимо кондитерской, притормозили возле гастронома, но только лишь за тем, чтобы пропустить поток машин и выехать на шумную магистраль, на которой все человеческое, простое, потребительское сливается в бесконечную жуткую мочалку и вместе с агитпунктами, комиссионками, райкомами и конторами несется мимо уж без всякой надежды к больнице. «Давай уж прежде попрощаемся», — с хорошим мужским достоинством предложил пострадавший. «Приглашаю тебя в ресторан». «Тьфу, дурачок!» — она облегченно рассмеялась. «А я уж думала, ты всерьез чудишь. Идея ресторана мне по душе. Так мы не прощаться там будем, а начнем наш ханимун». «А по-польски ты еще помнишь?» — спросил он осторожно. «Никогда и не знала ни слова. Английский все-таки немного помнишь. Speak you a little?» «Хорошо», — улыбнулся он. «Значит, мы начнем наш веселый преступный ханимун». И подумал, все пропало. Все, она везет меня в больницу. «Да-да, мы беглецы, мальчик и девочка», — она тряхнула гривой. «Знаешь, милый, у меня сейчас такое чувство, словно до тебя ничего не было». «Ну, будет заливать-то», — хмуро подумал он, — «все у тебя было». Тут он вдруг очень ярко вообразил себя под тугой нейлоновой сеткой и стал задыхаться и мять руками горло. Алиса этого не заметила. Она была поглощена маневрированием. Так как пробиралась к бензоколонке между такси, ведомственными машинами и частными «жигулятами». Наконец ткнула задним бампером в бордюр и встала. Впереди ждали заправки две машины. Пострадавший проглотил свое удушье и вылез из «Фольксвагена». Суета, матюгалка, запах бензина ободрили его. Холодное небо, и над близким жилмассивом показалось ему похожим на балтийское небо. Там, на Балтике, в молодые годы, в гальюне гвардейского флотского экипажа, он смотрел на такое же вот небо и воображал свое будущее. Теперь в этом своем будущем он воображал свое балтийское, прохладное, просторное, прошлое, и это ободряло его. Станция была забита машинами. Кроме легковых, здесь стояло еще несколько голубых зилов-самосвалов, а чуть в стороне рафик «Скорая помощь», весь открытый и пустой. Пострадавший прошел мимо рафика и, как бы, между прочим, заглянул в кабину. Панель приборов была вся оклеена цветными вырезками журналов, какие-то неизвестные киноактрисы и пейзаж «Дубовая роща». Он окинул взглядом публику и нашел шофера рафика. Прожженный этот тип пил из горлышка кефир и беседовал с водителем такси. Пострадавший приблизился и прислушался. Два прожженных московских типа, криво усмехаясь, глядели на Алисин автомобиль. Видал, Петяль, какой фольс красненький стоит, как ботинок лакированный, а и лять в нем хорошая сидит. Видно, порядочный человек ее, лауреат какой-нибудь, не иначе. Пострадавший быстро пошел к своей любимой, чтобы посмешить ее этим разговором, но из головы его все не выходило раскрытое на все двери скорая помощь и пейзаж на панели приборов. Алиса тем временем уже подкручивала поближе к колонке, она протянула ему в окно десятку и попросила: «Милый, заплати за 30 литров». Из окна машины, из-за остренького плечика Алисы, уверенно раскатывался темповый, хорошо свингованный джаз. «Сдачи надо?» — тупо спросил пострадавший. Беспокойство уже сжигало его внутренности. Он подрагивал с десяточкой в руке, но Алиса этого не замечала, занятая сложным маневрированием. — Алиса, ты помнишь, был когда-то среди нас славный такой малый саксофонист? — вдруг спросил он. Она вздрогнула и повернула к нему лицо, сморщившись от какой-то тяжелой мысли. — Он здорово играл! — громко, с вызовом сказал пострадавший. Все, кто был вокруг на заправочной станции, повернулись к нему. Шоферюги и два офицера-гаишника с крепкими мужскими лицами, едва лишь подгаженными избытком власти. — Милый, не надо, — умоляюще попросила Алиса. — Прошу тебя, не двигайся с места. Я сейчас к тебе подойду.
— Где он, этот лабух? — еще громче спросил пострадавший. — Умер, что ли? Скажи честно, он отвалил копыта.
— Милый, не надо об этом. Алиса открыла дверцу «Фольксвагена» и медленно высунула ногу, как бы боясь его спугнуть.
Пострадавший, однако, уже бежал. Он мчался в восстановившемся мгновении среди застывших удивленных фигур. Бежал сильно, но без всякой радости, а только лишь ради остатков своей мужской чести. Ведь мужчина должен бороться до конца и драться за каждый камушек своей руины. Такие взгляды он культивировал всю жизнь, несмотря на бездну унижений. Он обогнул патрульную машину ГАИ, пролетел вдоль ряда голубых самосвалов, украл из машины последнего нейлоновую телогрейку и пачку сигарет Родопи, скакнул в скорую помощь, завел мотор, включил заднюю скорость и дал газ. «Рафик!» Размахивая открытыми дверями, задом перелетел через клумбу, дико развернулся в луже и, стремительно набирая скорость, устремился прямо в гущу московского трафика. Лишь несколько секунд понадобилось офицерам ГАИ, чтобы опомниться и броситься в погоню, но скорая с гудящей сиреной уже пересекла перекресток и ухнула в темную глотку туннеля. В ушах у меня еще стоял Алисин крик, но он слабел. Слабел с каждым километром и превращался в далекий, не совсем понятный звук. То ли благовест, то ли набат, то ли шум поезда, то ли воды на мельнице. Перед глазами у меня был пейзаж. Дубовые рощи с пятнами солнечного света на свежей траве. И я туда держал путь. Вот она, Русь моя! Мятная родина, добрый луг под дубами, пятнистый, как скромная коровенка. Прочь, еврейские нафталинные чемоданы, берегущие в чревах своих среди тлена древнюю темную ценность, еврейскую беду. Прощай, тесный мистический Ближний Восток. Здравствуй, прохладный север. Здравствуй, сердце России, еще не тронутые порчи.